В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Всем добрый день, в эфире передача «Христианство. Трудные вопросы», 22 мая, 13:00. В студии Эльвира Чепенко и Сергей Львович Худиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Начнем с вопросов, которые остались еще с прошлого эфира. Пишет нам Константин. Где в Новом Завете можно точно определить, что Иисус называл себя Сыном Божьим, а не Сыном Человеческим?
Ну, очень много раз там, начиная с там начала Евангелия от Марка, там начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, то есть само выражение «Сын Божий», оно применительно к Иисусу в Библии встречается постоянно. Другое дело, что нам вот кажется, что Сын Божий – это притязание на божественность, а Сын Человеческий – ну, это просто именование себя человеком. На самом деле гораздо более мощное притязание на божественность в выражении «Сын Человеческий», поскольку это отсылка к пророчеству Даниила, к 7 главе, где говорится о какой-то таинственной небесной фигуре, которая названа Сыном Человеческим, которая получает власть над всем миром. То есть вообще Сын Человеческий звучит более серьезно. Сын Божий, ну, Израиль в целом назывался Сыном Божиим, например. Там праведного человека могли назвать Сыном Божиим там, по усыновлению. Все мы Сыны Божии по вере в Иисуса Христа. То есть само выражение «Сын Человеческий» – это очень, очень серьезное притязание в устах Иисуса. Ну и надо сказать, что Иисус в Новом Завете постоянно себя отождествляет с Богом и прямо и косвенно. То есть, например, он говорит, что он будет судить все народы в последний день. И там же в Евангелии он называет ангелов Божьих своими. Он говорит, что был с Отцом прежде бытия мира. И очень много раз он указывает на свою божественность. Ну, вот именование именно «Сын Божий», оно, ну, например, в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 34 стих. «Тому ли, которого Отец осветил и послал мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий». И неоднократно мы видим, как другие люди его в Евангелии называют Сыном Божиим, и Иисус принимает это наименование. Так что, конечно, в Новом Завете много раз он себя Сыном Божиим называет.
Следующий вопрос у нас от Александра. Что непосредственно происходит с водой, чтобы она стала освященной? У святой воды меняется структура? Можно ли осветить воду в домашних условиях при достаточной чистоте мысли и настроя?
Вы знаете, когда совершать какой-то символический акт, например, люди вступают в брак и обмениваются кольцами, что меняется в химическом составе колец? Да ничего не меняется. В химическом составе колец не меняется ничего. Эти кольца символизируют решение вот этих людей вступить между собой в брачный завет. Точно так же святая вода – это не вода, в которой произошли какие-то изменения на физическом или химическом уровне. Это физическое выражение, физический знак молитвы, физический знак обращенности к Богу. Дело в том, что язык православной церкви, вообще традиционной церкви, это язык, который включает в себя не только слова, но и изображение, но и пение, различные формы выражения благочестия. И вот обряды – это форма языка, на котором мы говорим о Боге, на котором мы говорим с Богом. Потому что любые важные события в человеческой жизни, они окружены обрядами. Так устроен человек. Например, свадьбу всегда ее играют торжественно. Там принято, если есть такая возможность, белое платье. Там приняты различные... Ну, вот у нас в нашей культуре обмен кольцами в Европе. Где-то какие-то другие обычаи. Но всегда это торжественный обряд. Или там два правителя подписывают договор. Вот это же чисто символический акт написать свое имя там на какой-то бумажке ручкой. Это чисто обрядовая такая штука. Но что меняется в составе бумаги? Там, да ничего не меняется. Это просто символический акт, который показывает намерение людей вступить в это соглашение. Намерение заключить договор. Ну, или женщинам принято дарить цветы. Там. Мы частью нашего языка, даже часть нашего обычного языка, не сакрального, не религиозного, является совершение тех или иных символических действий, не просто произнесение слов. И вот в церкви этот символический язык, он глубоко присутствует во всех ее действиях. Все ее действия, они что-то сообщают, они что-то говорят. И святая вода, она демонстрирует нашу готовность, наше желание прибыть в общении с Богом.
Спасибо, Сергей Львович. Следующий вопрос от Андрея. Неужели сатана так глуп, чтобы сражаться с всесильным Богом? Ведь он был раньше ангелом и должен был знать настроение Бога, его могущество, его характер. Есть ли у сатаны реальная сила для сопротивления Богу? Ведь если бы он был полноценным противовесным врагом, то наверняка в истории возникла бы ситуация, когда он уже давно мог уничтожить землю.
Сатана, конечно, является всего лишь Божьим творением. То есть христианство – это не дуализм. Христианство не верит в то, что силы добра и зла, они равноценны или совместимы. И Бог не ведет сатаной там, звездных войн. Надо понимать, что противостояние Бога и дьявола – это не противостояние силовое. Это противостояние нравственное. В Библии дьявол выступает не как военный противник. Он выступает как противник на судебном процессе. Он выступает как обвинитель. Вот аналогия, к которой часто прибегает Библия, это судебный процесс. В судебном процессе, конечно же, государство бесконечно сильнее злодея, который находится перед судом. Но государство не берет его там просто и просто прихлопывает. Потому что государство действует по закону. Государство развивает этот процесс для того, чтобы злодей был справедливо осужден. И тут дело не в разнице в физическом могуществе, а в том, что в ходе процесса должна быть утверждена правда. И то, как Бог побеждает дьявола, это не физическая победа, потому что не было бы в этом смысла. Бог и так обладает всем мирозданием. Сам сатана существует только потому, что Бог его создал. Но он его создал не сатаной, конечно, он его создал ангелом, потом он пал. А речь идет о победе, которую можно было бы назвать судебной, и победе, которую можно было бы назвать победой вот в борьбе за людей. Вот представьте себе алкоголика, за которого борются его родные. Вот он спивается, он погибает, за него борются его родные. Это не физическая борьба. И тут физические ресурсы, они мало помогут. Это именно нравственная борьба. Это усилия, направленные на то, чтобы вернуть этого человека к нормальной жизни. Вот борьба Бога с сатаной, она разворачивается не за ресурсы или территории, потому что все ресурсы и территории, они и так Божьи. Она разворачивается за человеческие души. Вот мы читаем в Откровении Иоанна Богослова, что мученики победили дьявола кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. То есть победа над дьяволом, она совершается не насилием, она совершается стойкостью святых. И это победа не в драке, это победа не в битве. Это победа, которую можно с одной стороны сравнить с победой в судебном процессе, а с другой стороны с победой в спасении вот кого-то, когда кого-то пытаются спасти, там, например, от алкоголизма. И поэтому, несмотря на то, что, конечно же, нельзя говорить о какой-то сопоставимости сил. Дьявол – это всего-навсего творение. А происходит борьба. Действительно, происходит острая борьба, происходит конфликт. Вся история человечества есть история борьбы между Богом и сатаной. Но это борьба за людей, это борьба за сердца людей. И тут вот просто насилием, просто дать сатане по голове, но это не получится. Потому что целью Бога является спасти и оправдать и превознести людей. И в этом требуется их согласие, в этом требуется их сотрудничество.
Спасибо, Сергей Львович. Я напомню, контакты, номер прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете позвонить и задать свой вопрос. Вайбер и ватсап плюс 7 977 850 0996. И также сайт teos.fm для ваших сообщений. Следующее сообщение от Димона. Почему, если Бог добрый и всемогущий, Он не спасет всех?
Мы должны вспомнить о том, что такое спасение. Спасение – это новые отношения с Богом и Его народом. Спасение – это не новые вещи, это новые отношения. И иногда люди себе представляют, что рай – это вот такой, ну, такой высококлассный санаторий, а ад – это, ну, зона строгого режима. На самом деле это немного не так, вернее, совсем не так, потому что если вы пустите в санаторий грешных людей, они там устроят ад. Ну, вот часто бывает, что местность замечательная. Тепло, море, фрукты, живи и радуйся. Но люди, которые там живут, они в этой местности устраивают ад. Они там друг друга режут, истязают, и у них там действительно ад. При том, что природа там замечательная, условия все есть. И беда грешного человека в том, что если его в том виде, в каком он есть, запустить в рай, куда его не запусти, он везде устроит ад. Проблема в том, что человек изнутри сломан, человек изнутри глубоко поврежден грехом. И Бог делает все для того, чтобы человека исцелить, исправить и вернуть к себе. Но это предполагает то, что человек примет Божье усилие, человек сдастся, капитулирует. Бог переделает этого человека для того, чтобы он мог быть жителем рая, а не ада. Но вот для этого нужно, чтобы человек сдался. А человек может не сдаться, человек может упереться, он может отказаться, он может не захотеть. И вот эта способность человека сказать Богу «нет», она и является причиной ада. Ад – это окончательный выбор человека отвернуться от Бога и выбрать свой собственный путь в этой жизни, свою собственную траекторию вечности. И эта траектория в конечном итоге заканчивается в аду. Вот для того, чтобы рай оставался раем, необходимо, чтобы в него не вошло ничто нечистое. Потому что если туда войдет чего-то нечистое, то будет уже не рай. Если пустить туда нераскаянных, неисправленных грешников, то они там очень скоро устроят ад. Для того, чтобы рай существовал, нужно, чтобы туда неисправленных грешников не пускали. И поэтому неизбежно, если человек отказывается исправиться, если человек отказывается измениться, он останется за воротами. Увы, но это не вопрос нехватки вообще милости или могущества Божия, это вопрос выбора самого человека. У нас есть звонок, да, слушаем вас.
Здравствуйте, Сергей Львович. Вот. Извините, но опять о том же, вот вы хорошо сказали, направили так по своим отцам, что Бог во много, ну, бесконечно сильнее сатаны, и именно то, чтобы человек мог соучаствовать в победе над сатаной, вот в этом и суть, да, но это говорит, что надо капитулировать. Это опять же противоречие, и вот Богородице ей не надо было ничем капитулировать, потому что она во всем была согласна воле Божией, она именно сотрудничала.
Ну, хорошо, это скорее комментарий, чем вопрос, поэтому давайте мы к вопросам перейдем к следующему.
Следующий вопрос от Андрея. Что вы думаете о восточных учениях, о чакрах, об энергетических тонких телах, о том, что человек состоит из нескольких астральных тел, и лишь тело физическое доступно нашему пониманию и зрению?
Я думаю, что увлекаться такими учениями не полезно. Священное Писание нас постоянно предостерегает против занятия оккультизмом, поскольку можно попытаться залезть в духовный мир черного хода, но духовный мир – это место очень небезопасное, поскольку мы знаем из Священного Писания, из всего опыта Церкви, что часть духов, часть духовных существ, сотворенных Богом, она отпала. Часть ангелов сделались бесами. Это духовные существа, они вполне реальны, и их цель – разрушить Божие творение, особенно разрушить отношения человека и Бога. И практиковать оккультизм – значит открываться, подставляться вот этим самым падшим духом. Поэтому любые оккультные учения, любые практики, которые предполагают какие-то, там, не знаю, раскрывание чакры и хождение в астрал, ну, ходить в астрал очень опасно. Священное Писание против этого очень решительно предостерегает. Ни в коем случае не надо этого делать. Когда наше время наступит, мы отправимся в этот духовный мир. Тут уж Господь вышлет навстречу ангелов, которые о нас позаботятся. А вот самостоятельно залезать в духовный мир – это чрезвычайно опасно. Не надо так делать.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Следующий вопрос от Вовы. Где был Иисус с пятницы, когда его распяли, и до включая первый день недели воскресенья? Ведь Иисус, воскресший в воскресенье, сказал, что он еще не представал пред Отцом. Вопрос. Так где Иисус был 2 дня, не видев Отца, до воскресенья? А в рамках Троицы Иисус не покидал ее. Ведь Иисус не лжец. И когда Иисус Отца увидел по факту во вторник или в среду?
Значит, относительно Троицы. Тут может сбиваться толку, что мы склонны представлять себе Бога, как находящегося во времени. Там, в каком состоянии была Троица, когда Иисус пребывал в гробе плотски, это вопрос, связанный именно с тем, что мы представляем себе Троицу как существующую в нашем времени, которая существует параллельно событиям, которые развиваются на Земле. На самом деле Бог не связан нашим временем. Троица, она находится над временем. И, как я уже приводил это сравнение, воплощение можно было бы сравнить с тем, как автор появляется в собственном романе. Автор никак не связан с временем романа. Как время течет в романе, как время течет для автора, это не связанные вещи. Он может последнюю главу написать в первую очередь, он может 5 минут, за 5 минут сказать, что там прошел год, он может годы биться над одной фразой или над сценой, которая развивается в романе 5 минут. То есть он не связан временем романа. И он может себя вывести в качестве персонажа, и этот персонаж, автор, он будет жить, конечно, внутри времени романа, и внутри времени романа события будут развиваться. Поэтому говорить о том, а что было в это время с Троицей, к Троице неприменимо выражение «в это время». Троица не подчинена времени. Что касается того, где был Иисус как человек, он сходил в ад. И мы читаем во втором послании Петра, что он в темнице, находящемся духом, сойдя, проповедовал. То есть, там речь идет о душах, погибших во время потопа. И он сошел к людям, которые к умершим, для того, чтобы возвестить им благовесть, для того, чтобы их вывести к спасению.
У нас есть звонок. Здравствуйте, алло. Слушаем вас.
Добрый день, это Станислав.
Слушаем вас.
Значит, Сергей Львович, ну, насчет библейской картины сотворения мира из ничего. Ну, вот даже вот в этой короткой фразе есть 2 момента. Во-первых, о сотворении мира, то есть бытия. И второе, сотворение из ничего. Причем, значит, в библейской картине мира подразумевается, что это ничто, значит, у нас абсолютное, а не относительное. То есть это вообще полное отсутствие чего-либо. И поэтому, значит, ему можно дать определение только в виде противоставления бытию. И тогда, значит, если бытие – это то, что есть, то, что существует, то ничто – это то, чего нет, чего не существует. То есть ничто характеризуется только тем, что его не существует, и, значит, у нас библейская картина, библейская концепция творения из ничего предполагает, что вначале некое ничто, небытие существует, а бытие, наоборот, не существует. По-моему, это полное извращение смысла и логики. Но вообще из этого следует, вытекают такие вот следствия. что на самом деле бытию не требуется никакого возникновения, потому что его не может не быть по определению. А в противном случае придется его объявить ничем, а ничто, наоборот, бытием. Вот. Второе, что следует, это, ну, все это мы можем наблюдать в реальной жизни. Бытие не может возникать и исчезать, потому что его содержание само по себе вбирает оба эти понятия, потому что возникновение и исчезновение возможно только в рамках бытия, и происходят они, собственно говоря, одновременно. Вот, например, исчезновение мужских и женских половых клеток, как самостоятельных биологических единиц, и возникновение из них зиготы, это вот тот самый один и тот же как раз-таки процесс. Ну и последнее, значит, то есть бытие у нас существует всегда, и никогда не является ничем, и ему, собственно говоря, Творец не нужен. Ну, в общем, когда, значит, Библия говорит о сотворении чего-либо из ничего, то тем самым она все переворачивает с ног на голову. И, соответственно, те, кто верит, что для творения бытия нужен Творец, они, образно говоря, стоят вверх ногами и наблюдают такую перевернутую картину. Что скажете?
Ну, я скажу, что вы, собственно, затрагиваете вопрос, который в философии описывается через такие понятия, как случайное и необходимое. Является ли бытие мира необходимым? То есть вы, насколько я вас понял, придерживаетесь той точки зрения, что бытие мира необходимо, что его не может не быть. Тогда мы вправе поставить вопрос, что именно в мире является необходимым? Что именно в мире не может не быть? Покажите мне это нечто. Что в мире, бытие чего в мире необходимо? То есть, что бы мы ни рассмотрели, какую бы реальность мы ни рассмотрели, она, в принципе, может не быть. Нет ничего логически невозможного в том, чтобы не было галактик, не было звезд, не было нас. Причем, более того, само наше существование требует тонкой настройки Вселенной. И нет никаких абсолютно оснований полагать, что есть что-то логически необходимое в этой тонкой настройке. То есть, в существовании Вселенной и в существовании именно такой Вселенной, тем более, нет ничего логически необходимого. Бытие Вселенной, она случайна в философском смысле, в том плане, что его могло, что ее могло бы и не быть. Вот Библия, вообще христианская вера исходит из того, что бытие, вот самобытие, необходимое бытие, которое не может не быть, это Бог. Это Бог не может не быть. Бог существует с необходимостью. Все остальное существует по его воле. И Бог творит мир из ничего, не из какого-то предварительно существовавшего бытия, которое бы он приводил в порядок, а именно из ничего.
Спасибо, Сергей Львович. Следующий ответ, следующий вопрос от Ольги. Является ли грехом пластическая хирургия?
Грехом является причинение вреда своему здоровью. Любая операция, которая предполагает какое-то вмешательство в организм, это опасно, это трудно, это затратно. Это чревато осложнениями, и поэтому делать операции вот просто для того, чтобы выглядеть модно вот в этом сезоне, ну, наверное, это просто неразумно, и не надо так делать. Если речь идет просто о том, что в этом сезоне вошли в моду полные губы, поэтому их надо сделать, ну, так в следующем сезоне они выйдут из моды, и что делать? Обратно, что ли? Обратно не получится. Но бывают, конечно же, ситуации, когда есть какой-то дефект внешности, который сильно отравляет жизнь, и который, да, вот он оправдывает действительно хирургическое вмешательство, чтобы его исправить. Поэтому я думаю, что в некоторых случаях не является. Надо смотреть на причину, по которой люди прибегают к пластической хирургии. Бывает так, что человек там получил травму, у него нос сворочен вообще на сторону. Это очень сильно уродует его внешность. И, конечно, ему никто его не может упрекать за то, что он хочет себе сделать нормальный нос. Или еще что-то, какие-то у человека такие серьезные врожденные дефекты могут быть. Или врожденные, или полученные в результате травм. И тут, конечно же, нет абсолютно никакого греха в том, что эти дефекты, они как-то исправляются при помощи пластической хирургии. Но общий принцип, в котором стоит тут исходить, это то, что здоровье нам дано Богом, и подвергать его опасности, подвергать его каким-то вмешательствам, которые не являются необходимыми, ну, не стоит. Это будет грехом именно против своего здоровья.
Спасибо, Сергей Львович. Следующий вопрос от Антона. Моя знакомая клинический психолог. Когда-то она была христианкой. Сейчас, я так думаю, она не то что отрицает Бога, но, как сказала, смотрит на религию с точки зрения клинического психолога. Получается, именно религия – это патология?
Видите ли, есть масса исследований на тему соотношения религии и психического здоровья. И вот британские ученые доказали, и не только британские, что люди, ведущие активную церковную жизнь, они в целом психически здоровее, статистически. То есть ниже уровень депрессий, ниже уровень злоупотребления веществами, ниже уровень самоубийств, легче переносятся травмирующие жизненные обстоятельства, там, типа потери работы. В общем, связь между психическим здоровьем и религиозной практикой есть, и она положительная. Причем понятно, что люди неверующие, они это находят какие-то вполне посесторонние, вполне материалистические обоснования, ну, что у человека есть там круг единоверцев. Там вообще в целом, чем у человека шире круг друзей, тем он здоровее. Это очень позитивно на психику действует. У человека есть сознание поддержки, у человека есть сознание осмысленности. Да, все это помогает ему справляться со стрессами там, и так далее. То есть они это объясняют как-то не привлекая Бога. Но факт тот, что статистически существует позитивная связь между религией и психическим здоровьем. Люди, которые живут церковной жизнью, они в целом психически здоровее. Другое дело, что есть еще группа так называемых духовных, но не религиозных людей, которые часто бывают связаны там, с нью-эйдж, с оккультизмом. По ним тоже смотрели. У них все намного хуже, чем даже у атеистов. То есть самая здоровая группа – это церковные христиане. Менее здоровая группа – это атеисты. И самая нездоровая группа – это оккультисты. По разным исследованиям, которые никак вообще не занимались христианской апологетикой. Это чисто такое вот внешнее. Чисто внешние люди. Поэтому с точки зрения психиатрии христиане, церковные христиане просто здоровее. Можно ли смотреть на религию с точки зрения психологии? Разумеется. Точно так же на религию можно смотреть с точки зрения текстиля, например, изучать облачение священнослужителей, или с точки зрения архитектуры, изучать храмовую архитектуру. Можно посмотреть и с точки зрения психологии, конечно, но нужно отдавать себе отчет, что этот взгляд не является исчерпывающим, во всяком случае.
Спасибо, Сергей Львович. Следующий вопрос от Марины. Сергей Львович, с чего начинается вера в Бога? Как ее обрести?
Ну, вера – это, прежде всего, акт воли. Вы решаете покориться Иисусу Христу как Господу и довериться Ему как Спасителю. Ну, как люди вступают в брак, например. Люди принимают решение разделить свою жизнь с другим человеком, они понимают, что жизнь их после этого сильно переменится. Они понимают, что у них будет, с одной стороны, какие-то бонусы, какие-то права, какие-то утешения, а с другой стороны, у них будет масса обязанностей новых. Ну, или человек принимает новое гражданство, или человек, ну, хотя бы даже устраивается на работу. То есть, что нужно для того, чтобы устроиться на работу, куда тебя, в принципе, берут, пойти и устроиться. Принять такое решение и принять на себя такие обязательства, что я там в 9 часов появляюсь в офисе по будним дням, там выполняю распоряжение начальства еще на данном участке. Вот. Обратиться в веру – это значит принять такое вот решение, что теперь мой царь, у меня есть царь, у меня есть господин Иисус Христос. Я каждое воскресенье, будни – это ладно, но каждое воскресенье я там в те же 9 часов прихожу в храм Божий для того, чтобы ему поклониться. И я каждый день молюсь и читаю Священное Писание. Вот это такое решение, которое мы принимаем. Поэтому уверовать – это значит принять такое решение, что то, что говорит Иисус Христос, это правда. Лично я принимаю решение ему покориться как Господу, довериться ему как Спасителю и быть ему послушным, ну, насколько у меня получится.
Спасибо, Сергей Львович. Следующее сообщение нам прислал Игорь. «Бог проецируется на наш земной мир, как добро и зло. Добро может обернуться злом и наоборот. Получается, что и добро, и зло исходят изначально все равно от Бога, а вовсе не от дьявола?»
Нет. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Это апостол Иоанн. И много раз утверждается в Писании, что Бог ни в коем случае не является ни автором, ни источником, ни каким-либо образом причастным к злу. Он твердыня, совершенно Диваева, и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем, он праведен и истинен. Бог Библии – это только и исключительно добро. А зло является результатом мятежа против Бога, точно так же, как тьма является результатом удаления от света. Если я залез в подвал, закрыл за собой дверь, то я оказался во тьме не потому, что солнце на меня навело эту тьму, там, а потому что лично я решил удалиться от света, от него как-то закрыться, забаррикадироваться. Вот точно так же зло происходит, когда мы удаляемся от Бога. Бог является только и исключительно светом и добром. Зло – это отсутствие, зло – это нехватка, зло – это не какая-то самостоятельная сущность. Вот как я произнесу такое страшное слово, зло – оно бессубстанционально. Зло – это порча на мироздание. Вот как дырка в дупле, дырка в зубе. Вот дырка в зубе – это не наличие чего-то. Это отсутствие здоровой ткани там, где она должна быть. Ну, или дырка в штанах. Дырка – это не наличие чего-то, это не какая-то альтернативная ткань. Это дыра, это отсутствие. Или все грехи и пороки, там, гневливость или там, распущенность – это отсутствие самоконтроля. Не наличие чего-то, это дыра, это отсутствие самоконтроля. Опять же, там распущенность – это отсутствие верности. То есть это не наличие чего-то, это дыра. Вот у человека должна была быть такая добродетель, как верность, но она у него, увы, отсутствует. Или там у него лень – это отсутствие такой добродетели, как трудолюбие. Грех и зло – это всегда дыра, это всегда отсутствие, это всегда вот что-то должно быть. Тут должна быть какая-то добродетель, тут должно быть какое-то добро, а вот его нету. Человек удалился от источника добра, и поэтому у него мироздание получилось такое дырявое. Поэтому Бог ни в коем случае не является источником зла.
У нас есть звонок. Слушаем вас.
Алло.
Здравствуйте.
Это снова Станислав. Сергей Львович, ну очень хорошо, что вы про дырку в зубе вспомнили. Я вот сейчас к ней подведу. Значит, ну вы сказали про Вселенную. Но я вам скажу, что такой Вселенной, в которой мы пребываем, действительно могло бы и не быть. Но бытия как такового не быть не могло, потому что бытие – это то, что есть, а не бытие – это то, чего нет. И вот сущность бытия такова, что именно оно является и необходимым, и достаточным для своего существования. И никакого Творца для него не требуется. А вот что касается Бога, то это, ну, я повторяюсь, может быть, персонаж религиозной концепции, в частности, библейской концепции, которая существует только в сознании людей, а в сознании, скажем, пчел или каких-нибудь галактик, он просто не существует. И на протяжении даже долгой истории человека, вида Homo, значит, Бога как Творца просто не существовало. А что касается дырки в зубе, но если это, значит, отсутствие добра, и это есть зло, соответственно, то, создавая мир из ничего, возвращаясь к моему вопросу, Бог создал мир, извините, из зла. Такие дела. Спасибо.
Значит, ничто не является злом, поскольку дырка в зубе, она там, где должен быть здоровый зуб. Плохие отношения там, где должны быть хорошие отношения. Вражда, она там, где должна быть дружба. Вот зло, оно может существовать только как паразит. Для того, чтобы зло как паразит возникло, необходимо, чтобы существовало добро. Что для того, чтобы у меня была дырка в штанах, необходимо, чтобы у меня были штаны. Для того, чтобы у меня была дырка в зубе, необходимо, чтобы у меня был зуб. Для того, чтобы у человека была какая-то рана, необходимо, чтобы там сначала была здоровая ткань, а потом получилась рана. Поэтому само существование зла как паразита на бытии, паразита на добре, оно возможно только тогда, когда существует само добро. В отсутствии добра портится совершенно нечему, соответственно, зла тоже не существует. Поэтому никак нельзя сказать, что творение из ничего есть творение из зла. Ничто не есть зло, ничто есть ничто. И там первая часть вопроса, я боюсь, что я уже выпустил из головы, пока я отвечал на вторую часть. Ну ладно, я думаю, вы можете перезвонить и напомнить.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Помимо телефона прямого эфира есть еще Вайбер и Ватсап +7 977 850 09 96 и сайт teos.fm для ваших сообщений. У нас есть сообщение от Вовы. Если человека убить нельзя, мало того, и после смерти он попадает в ад, где смерть его также не может убить, то потому что человек снова встает и его снова убивает, то получается человека нельзя убить вообще?
Смерть – это разлучение души от тела. И, конечно же, причинить смерть человеку в этом смысле возможно. Это существует, это нарушение заповеди. Можно ли при этом изгладить человека из бытия вообще, чтобы его вообще нигде не было? Нет, нельзя, конечно. Он продолжит существовать в другом качестве, но изглаженный из бытия не будет.
Следующий вопрос у нас от Алекса. А может ли человек быть одновременно христианином, мусульманином и буддистом? Или что-то одно? И почему?
Ну, конечно, нельзя быть одновременно, поскольку на разных уровнях нельзя одновременно считать истинными несовместимые воззрения между собой. То есть вот христиане говорят, что Иисус есть воплощенный Бог, что Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Мусульмане говорят, что Иисус – это выдающийся пророк, это кто-то весьма достопочтенный, но это ни в коем случае не Бог, прямо это отвергается, эта идея. И он не был распят за наши грехи, он в последний момент был чудесным образом избавлен от распятия. Буддисты говорят, что вообще нет никакого Бога, и нам нужно спасение, оно не предполагает обращение к Богу, спасение предполагает личное усилие человека по преодолению ее плохой кармы, удалению из колеса сансары. То есть абсолютно разные системы воззрений, которых нельзя придерживаться одновременно. Вот они не могут быть одновременно истинными. Но в любой религии есть не только элемент интеллектуального согласия с какой-то картиной мира, но и элемент личной посвященности. Вот быть христианином – это посвятить себя Иисусу Христу. Быть мусульманином – это посвятить себя Корану. И эта посвященность, она должна быть полной, она должна быть целостной. Религия вообще – это не хобби. Это когда человек строит всю свою жизнь на определенном основании. Если вы посвятили себя уже Иисусу Христу, вы не можете одновременно посвятить себя Будде, поскольку и в христианстве, и в буддизме предполагается полное посвящение. Полное, что вы не можете быть христианином по воскресеньям, мусульманином по пятницам, буддистом по средам, потому что в этом случае вы не будете ни христианином, ни мусульманином, ни буддистом.
Спасибо, Сергей Львович. Есть следующий... А есть у нас звонок, прежде чем зачитаю сообщение. Здравствуйте.
Алло. Да. Это снова Станислав. Сергей Львович, ну я напомню, что о чем я вас спрашивал в предыдущем звонке, ну и заодно буквально одну фразу по поводу вашего комментария. Значит, ну суть, напомню, значит, суть бытия такова, что именно оно является необходимым и достаточным для своего существования.
А, понял, все вспомнил, да.
Вот, и второе, на протяжении, значит, долгой истории человека, вида хомо, Бога как Творца просто не существовало. Ну и, значит, вдогонку к тому, что вы сказали, значит, если библейский Бог создал мир из ничего, значит, он создал его не из себя. А если Бог есть абсолютное добро, то все остальное есть зло. И, следовательно, то, из чего он создал мир, это тоже есть зло. Такая вот история.
Значит, относительно творения зла, я уже сказал, что зло – это есть некая порча. Поэтому для того, чтобы могло существовать зло, сначала должно существовать нечто доброе. Мои отличные, новые, сверкающие, модные штаны. А потом в них должна появиться дырка. Вот дырка в штанах, она не существует без штанов. Дырка в зубе, она не существует без зуба. Болезнь не существует без организма, на котором она паразитирует. Поэтому зло в силу паразитического характера, оно существует только в творении. Оно не может существовать отдельно. Поэтому бессмысленно говорить о том, что Бог сотворил мир из зла. Относительно необходимого бытия. Но бытие Бога является необходимым. Вот в этом смысле. Бог не может не быть. Если вы считаете, что эта вселенная не сотворена, и она не может не быть, то покажите мне, что именно во вселенной не может не быть. Потому что любые объекты во вселенной, которые мы можем назвать, их бытие с философской точки зрения случайно, их вполне могло бы не быть. Нет никакой логической необходимости в их существовании. Более того, нет никакой логической необходимости в существовании Вселенной в целом. Мы не впадем ни в какое противоречие, сказав, что Вселенной могло бы и не быть. Необходимым бытием, то есть тем, кто существует с необходимостью, тем, кто существует по определению, является именно Бог.
Спасибо, Сергей Львович. Еще одно сообщение от Ольги. Один верующий, но не принадлежащий к церкви человек в разговоре о воцерковлении спросил меня, зачем священнослужители так странно одеваются. Вопрос может показаться странным и незначительным, но вот его это смущает. Для него это искусственно, странно. Это подтверждает как бы неправильность всего происходящего, что ли. Что ответить? Почему они в самом деле так странно одеваются?
Ну, я бы сказал, что нужно немножко с другого конца заходить. Надо просто узнать, как человек относится к Иисусу Христу. Считает ли он Иисуса Христа Господом и Спасителем? Считает ли он, что то, что об Иисусе говорит Евангелие, то, что он сам говорит в Евангелии, это правда? Потому что, ну, разные христиане по-разному одеваются. Вот есть традиционные христианские общины, исторические, где принято, что священники одеваются в специальное облачение. Это восходит еще к Ветхому Завету. Я считаю, что библейски вполне обосновано. Это еще в Ветхом Завете. Там подробно очень расписывается, как должны быть одеты священники. И вот эта традиция специальных облачений, она вот, в общем-то, оттуда, из Ветхого Завета. Для того, чтобы подчеркнуть, что богослужение – это наше присутствие на небесах. Мы участвуем в небесной литургии. Мы присутствуем, как на литургии есть такое песнопение «Яко херувимы тайнообразующие», «Животворящие Троицы, Пресвятую песню припевающие». То есть мы таинственно изображая херувимов. Вот литургия – это момент, когда мы присутствуем, находимся в непосредственном присутствии Бога, и облачение священнослужителей, все убранство храма, оно подчеркивает вот этот потусторонний момент происходящего. Другое дело, что бывают особые облачения у христиан, бывают не особые. Там у баптистов, насколько я знаю, люди одеваются в такие торжественные костюмы. Но это обычные достаточно костюмы, в которые человек может в офис ходить. Где-то вообще человек может проповедовать в джинсах и маечке. Вопрос облачение, он интересный, но не центральный. Центральный вопрос – это вопрос о личности Иисуса Христа. Вот я ему доверяю в том, что он говорит. Если я ему доверяю, то я просто доверяюсь его словам, вот сие творите в моем воспоминании, что Господь установил Евхаристию. Я должен в этой Евхаристии пойти принять участие, я должен присоединиться к какой-то церковной общине для этого. Поэтому, конечно же, есть объяснение тому, почему вот должны быть специальные облачения. Я считаю это совершенно обоснованным, что там облачения такие есть. Но я бы начал, конечно, не с облачений, а именно с личности Иисуса Христа.
Спасибо, Сергей Львович. Следующий вопрос от Олега. Зачем Богу угождать? Какова цель этого угодничества?
Ну, это надо немножко, опять-таки, с другого конца начать. А с какой целью вообще мы существуем? Зачем мы здесь? Любой вопрос «зачем?» он убирается в то, зачем мы здесь вообще, для чего мы созданы. Что для нас может быть источником радости, источником подлинного счастья, источником подлинной самореализации. И вот мы созданы для того, чтобы познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. Вот цель нашего творения в том, чтобы мы познали Бога, вступили с Ним в доверительные личные отношения, стали членами Его семьи, и возрадовались Ему и друг другу вовеки. Для того, чтобы войти в эту уготованную нам вечную радость, мы должны стремиться поступать так, как Бог от нас хочет. И этим мы, конечно же, не восполняем какие-то потребности Бога. У Бога нет потребностей, Он самодостаточен, у Него все есть. Мы становимся на путь спасения. Точно так же, как, не знаю, больной угождает врачу тем, что он добросовестно выполняет все его предписания. Но это нужно в конечном итоге не врачу, он и так не страдает этой болезнью. Это нужно в конечном итоге самому больному. Точно так же, угождая Богу, мы идем по пути спасения. Мы идем к той вечной радости, которую Бог нам уготовил.
Спасибо, Сергей Львович. Под конец эфира последний короткий вопрос. Что такое чувство верующих и как их можно оскорбить? Написал Никита.
Ой, мы все отлично знаем. Вот мы обычно люди как-то социально адаптированные, на работу ходим, у нас есть семьи, мы как-то поддерживаем отношения с другими. Мы отлично понимаем, что значит оскорбить другого человека. Мы от этого, когда речь идет, например, о наших работодателях, превосходно воздерживаемся. Поэтому мне кажется, что любой человек, который не является инопланетянином, он прекрасно понимает, что значит оскорблять людей, что значит от этого воздерживаться. И когда ему это действительно нужно, превосходнейшим образом воздерживается. Поэтому я думаю, мы все это прекрасно понимаем. Но время наше уже подходит к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. А пока до свидания и всего вам доброго.
До свидания.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.